Обсудив с вами в прошлый раз историю ислама, историю его основателя, нам с вами следует начать разбор, собственно, основ исламского вероучения, главой которого являются 5 столпов ислама. Такое странное для уха нашего соотечественника наименование, не случайно оно возникает на ранней стадии формирования ислама, еще при Мухаммаде, и оно находит отражение в текстах сунны. К примеру, в следующем знаменитом хадисе. «Ислам основывается на 5 столпах, — говорит Мухаммад, — свидетельстве о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершение молитвы, выплате пожертвования закят, совершение паломничества, хадж, и соблюдение поста, саум, в месяц Рамадан. Нарушающий их, не выполняющий их, кяфир, неверный, вышедший из ислама и подлежащий казни. Не разрешена кровь мусульманина, кроме как из-за 3 причин. Любодеяние, жизнь за жизнь, убийство, и расставание с религией своей, оставление джамаа, то есть коллективного молитвы, коллективного намаза. Об отступничестве вообще говорит следующий хадис. Женщина по имени Умму Руман отступилась от веры. Тогда пророк повелел предложить ей ислам, покаяние, а иначе убита будет. Следует сказать, что установление факта куфра, неверия, или иртидада, отступничества, процедура юридическая. Приговор смертный по этому факту может быть установлен только при наличии таких свидетельств, которые, по выражению многих исламских богословов, будут более четкими и более ясными, нежели дневное полуденное солнце. То есть установление факта куфра – это процедура юридическая, и всякий самосуд не поощряется, осуждается в исламе, и всякий самосуд, естественно, запрещен. Поэтому исконный ислам крайне негативно относится к своевольной расправе над неверными, над еретиками. Итак, первым столпом ислама является свидетельство о том, что нету божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – пророк его. Этот столб является основой единобожия, с одной стороны, а с другой стороны – почитания Мухаммада, что, собственно говоря, и составляет все теологическое, богословское здание ислама. Про Аллаха, про понятие Бога в исламе мы с вами поговорим в следующий раз. Сегодня мы с вами обсудим суть второй части шахады, что Мухаммад – посланник Аллаха. При своей жизни Мухаммад свои слова ставил после слов Корана, говоря, что запретил пророк Аллаха, то уже запретил Аллах. О своих словах и действиях, которые составляют исламское предание, сунну, он говорит, что его утверждения берут начало в откровениях Всевышнего. К примеру, многие толкователи к хадису, который гласит «Мне был дарован Коран и подобное ему», соединяют замечание, что подобное ему означает сунну. То есть все то, что Мухаммад сказал о религии. То же самое пишет известный толкователь как Корана, так и сунны, имам аль-Багави, в тафсире к 3-4 аятам 53 суры. То есть для мусульман сунна является косвенной речью Аллаха, форма которой определена Мухаммадом, в отличие от Корана, который является прямой речью Аллаха, несотворенной прямой речью Аллаха. И поэтому видные исламские богословы, в частности Ибн Кафир, уже неоднократно упоминавшийся нами толкователь, пишет: «Сунна была ниспослана откровением, как и Коран, но она не читается, как читается Коран». Это доказал имам Шафии и другие имамы. Справедливости ради стоит заметить тот факт, что сунна является самодостаточной частью исламского вероучения. Почему? Потому что сунна в основной своей части – это ответы Мухаммада на постоянные вопросы его современников. К примеру, слово «салат», «намаз» вы в Коране найдете. Но вы не найдете там чина совершения намаза. Это вы найдете исключительно в изречениях пророка Мухаммада. Точно так же, без сунны, без причин неспослания тех или иных аятов, которые определены зачастую именно биографией Мухаммада, его жизнеописанием, нельзя понять, ну, больше половины. Поэтому многие ученые, востоковеды считают сунну самодостаточной частью текстов, которые, ну, в большей своей степени независимо от Корана. Скорее уж, это Коран зависим от обстоятельств жизни Мухаммада, а также от объяснений, от экзегезы Корана, которая встречается в изречениях Мухаммада. Поэтому хоть в источниках, хоть в списке источников вероучения исламского Коран стоит на первом месте, де юре, но де-факто он является основой ислама. Итак, перейдем к уже затронутой нами теме намаза, салат, молитва. Между человеком и между неверием оставление салат, молитвы. Кто оставил салат, тот кяфир, говорил Мухаммад. Неоднократно мы встречаем в Коране слово салат. К примеру, вторая сура, второй и третий аят. Эта книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в тайное и выстаивают молитву. Для совершения молитвы необходимы следующие условия исламского вероисповедания: совершеннолетие, понимание молитв, вменяемость, соблюдение ритуального направления, кыбля, время молитвы определенное также необходимо соблюдать, соблюдать необходимую ритуальную чистоту молящегося и прикрытие обнаженности тела. Все, конечно, понятно с исламским вероисповеданием молящегося. А также понятно все с совершеннолетием. То есть молитва обязательна для совершеннолетнего мусульманина. Совершеннолетие наступает зачастую с 15 лет. Однако предписано той же сунной обучать и приучать к молитве уже детей с 6-летнего возраста. Необходима также вменяемость молящегося, ибо от умалишенного не принимается ни одно из поклонений, из форм поклонения определенных исламом. Также необходимо соблюдение кыбля. Кыбля – это направление ритуальное, которое должны соблюдать все совершающие намаз. Это направление к Мекке. Раньше, до установления такого, можно сказать, молитвенного азимута, мусульмане молились по направлению к Бейт-эль-Макдес, к Иерусалиму. Следует сказать, что когда молящийся не может отыскать кыблю, не может определить ее направление, то он обязан совершить намаз в любом направлении, положившись на волю Аллаха. Ритуальная чистота молящегося включает в себя чистоту как от малой нечистоты, так тем паче от великой нечистоты. Великая нечистота – это выделение мочи, кала, опьянение, сон, невменяемость, газов, метеоризма, а также половой акт или полюция. Все это подразумевает аль-гасль – полное омовение тела. Перед молитвой, перед салат, перед тавафом обхождения Каабы во время хаджа или умры, а также перед прикосновением Корана, при отсутствии всех этих нечистот предписано вуду, ритуальное омовение. Следует несколько слов сказать и о следующем условии, это прикрытие обнаженности. У мужчин зона непокрытия, которой автоматически делает человека нагим, это от пупка до голени, до колен. У женщин же это все тело, за исключением лица и рук. И хоть в некоторых правовых школах ислама предписывается сокрытие как лица, так и рук, во время хаджа не позволяется одеяние никаб, покрывающего лицо плата, а также покрывающих руку перчаток. Также мужчинам нельзя надевать золото и шелк, как во время намаза, так, соответственно, и в повседневной жизни. Перед каждым намазом совершается вуду, ритуальное омовение. Как оно совершается? По Корану, по шестому аяту пятой суры, оно совершается так. Умывается лицо, руки до локтей, обтирается голова и ноги до щиколоток. При отсутствии воды человек обтирается песком, совершает те же манипуляции с песком, что называется ат-таямум, таямум бит-тураб. Естественно, песок должен быть чистым, нетронутым. После этого уже разрешается как совершение тавафа, как прикосновение к мусхафу. Следует заметить, что вуду обязательно лишь для прикосновения к арабскому тексту Корана. Все переводы не являются эквивалентом. То есть всевозможные переводы смыслов Корана можно отдавать неверным. Арабский же текст Корана не дозволено придавать в руки не мусульман во избежание поруганий. Время молитвы, ежедневной молитвы, довольно четко также регламентировано. Как мы знаем, в исламе ежедневно совершается цикл из 5 молитв. Салату духа, рассветная молитва, которая совершается промежуток времени от рассвета до восхода солнца, в полдень от зенита, от начала движения солнца к западу, до момента совершения молитвы аср. Это называется салат аль-дхур, полуденная молитва. Салат аль-аср, вечерняя молитва. Она совершается до полного заката солнца. Вечерняя молитва. Салат аль-магриб, которая совершается от полного заката солнца до полного исчезновения света, исчезновения вечерней зари, окончания сумерек. И ночная молитва. Салат аль-айша, которая совершается от полного исчезновения света до исламской полуночи. Полночь в исламском праве – это середина того временного промежутка между закатом солнца и восходом солнца. Есть также и запретные для молитвы временные промежутки. Первый запретный временной промежуток – это от восхода солнца до того, как оно поднимается на высоту копья. Также запрещено молиться, когда солнце неподвижно стоит в зените. А также намаз запрещен в промежутке от молитвы аль-аср до молитвы аль-магриб. Непосредственно перед намазом совершается первый и второй призыв. Первый призыв называется аданом, второй призыв называется икама. Второй призыв и отличается от первого фразой «кад камата салат» – «совершается молитва». То есть, можно сказать, аль-икама – это является уже напоминанием о начавшейся молитве. И существуют обязательные и необязательные намазы. Следует рассказать сначала о самом способе совершения молитвы. Основной единицей совершения молитвы – это ракаат. Это определенная последовательность слов и действий, совершаемых на арабском языке. Каждый ракаат состоит из одного поясного поклона, рукуа, и двух земных поклонов, суджуд. Каждая из 5 обязательных молитв состоит из разного числа ракаатов, от 2 до 4. Что включает в себя один ракаат? Первое – это восхваление Аллаха, такбир. При этом молящийся стоит. Большие пальцы касаются мочек ушей, произносится «Аллаху Акбар», «Аллах Велик», и после чего руки складываются на груди, правой поверх левой. После этого читается «Истифтах», «Открытие молитв». В переводе на русский это звучит так. «Хвала тебе, Боже, и благодарность тебе, благословенное имя твое и возвеличена сила твоя, и нет божества иного, кроме тебя». После этого читается первая сура Корана по-арабски. Аль-Фатиха, открывающая суру. открывающая книгу. Перед чтением следует произнести фраза «Ауду билляхи минаш шайтан ар-раджим». «Приближаюсь к Богу и удаляюсь от побиваемого камнями сатаны». После читается Коран по памяти. После окончания чтения отрывка из Корана совершается поясной поклон, рукуа. Перед поклоном говорится «Аллаху Акбар», а во время поклона трижды «Субхана Раббил Азим» – «Хвала Господу моему великому». После этого совершается первый земной поклон – саджда, после которого человек сидит на коленях. Перед поклоном говорится «Аллаху Акбар», а во время поклона трижды «Субхана Раббил Аля» – «Хвала Господу моему высшему». В промежутке между первой и второй садждой молящийся сидит, произнося следующую формулу: «Боже, прости мне и помилуй меня, и просвети меня, и даруй мне благо, и исцели меня». После чего он совершает точно такой же второй земной поклон, и после чего встает и начинает уже тот же самый цикл сначала. Это уже будет вторая рака. Если молитва заканчивается, то во время после окончания второго ракаата молящийся сидит так же, как и сидит между двумя саждами, читая особую уже молитву дуа. Называется «Ат-Ташахуд». После чего, если это окончание намаза, то он, молящийся, произносит формулу «Таслима». «Ассаляму алейкум ва рахматуллах». «Мир вам и милость Аллаха направо и налево», поворачивая свою голову. Если это тройная или четвертная молитва, то первый его ташахуд является не длинную молитву дуа, а простое, свидетельствуя, что нету Бога, кроме Аллаха, что Мухаммад его раб и его пророк. Следует заметить, что есть салат с определенным чином и дуа, произвольная молитва, не имеющая условий определенного времени, состояния чистоты и так далее. Если сравнивать это с православным богослужением, то салат – это уставное богослужение, а дуа – это частная молитва, которая может произноситься как по каноническим текстам, так и произвольными своим словам. Мусульмане часто используют определенные молитвы дуа в разных жизненных ситуациях, после ритуальных намазов и во время зикра, вспоминания Аллаха. Некоторые молитвы каноничные – содержат те слова и тот смысл, который определил непосредственно Мухаммад во время своей пророческой миссии. И тексты таких молитв являются каноническими. Их особенностью является то, что они начинаются со слов «Господь наш» и обращены к Аллаху. При чтении дуа мусульмане обычно поднимают руки на уровень плеч ладонями к лицу, а по завершению протирают ими лицо. Вот некоторые примеры из дуа, которые читаются в определенных случаях. При входе в отхожее место и при выходе с него с именем Аллаха. «О Аллах, поистине я прибегаю к твоей помощи от порочности и дурных поступков». При входе в дом с именем Аллаха мы вошли, с именем Аллаха мы вышли, на Господа нашего мы полагаемся. При входе в мечеть прибегаю к защите Аллаха Вышнего, его благородного лика и его предвечной власти от проклятого шайтана. При посещении больного: «Не беда, болезнь тебя очистит, если пожелает Аллах». При посещении могил: «Мир вам, о лежащие здесь верующие и мусульмане. Поистину, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам, и Аллах помилует тех из нас, кто ушел раньше, и тех, кто задержался». Третий столб ислама – это закят, налог на бедных. Многие переводчики часто совершают ошибку, представляя закят как пожертвование. Однако, в отличие от добровольного пожертвования, садака, которое творится добровольно, в такой мере, которую пожелает жертвователь, закят взимается с определенного вида имущества определенным процентом. Закят предписано так же, как и остальные столпы ислама, Кораном и Сунной, к примеру, знаменитый хадис Мухаммада говорит: «Было повелено мне сражаться с людьми, пока не засвидетельствую, что нету Бога, кроме Аллаха, что Мухаммад пророк его, пока не начнут совершать молитву и отдавать закят. Закят, в отличие от садака, также выплачивается определенной группе лиц, которые упомянуты как в Коране, так и в Сунне. Итак, с чего взимается закят и при каких условиях? Условия выплаты закят такие. Ислам, исламское вероисповедание. Также обладание определенным количеством анисаб. Поэтому закят не является обязательной для неимущего определенного количества, определенной границы нижней. А также прошествие одного года. Года лунного, а не солнечного. И является обязательной для всех видов имущества, кроме урожая. Закят должно совершаться сразу по созреванию урожая, а также в металле. С металла должен был быть взят процент при его непосредственном извлечении из недр земли. Итак, имущество, в котором предписано закят, является таковым. Это скот, верблюды, коровы, овцы, бараны и некоторые алимы относятся к этой группе еще и лошадей. Аль-Хариш мин аль-Ард, исходящая от земли, это урожаи, это фрукты, это овощи, это зерновые. Это металл, это золото, серебро, а также денежные единицы. Однако закят не предписано на недвижимость, а также на орудие производства. Итак, нижней границей для золота, для серебра это 85 грамм. Кто обладает 85 граммами, он должен ежегодно выплачивать 2,5%. Что касается коров, к примеру, дело в том, что существуют даже отдельные таблицы, классификация, сколько должно быть отдано с того или иного вида имущества. Но, к примеру, с коров взимается одна корова с 30, или с верблюдов одна особь из 5 и так далее. Закят, налог на бедных, выплачивается нескольким группам лиц. Это, собственно говоря, бедные нуждающиеся. Также часть ее предназначена работникам, которые занимаются ее сбором, распределением. Также часть ее предназначается для выкупа рабов. Также для должников, погрязших в долгах, как помощь им. Также она предписана воинам и неимущим путешественникам, деньги которых закончились в дороге. Отдельную группу лиц, которым полагается закят, являются собой так называемые аль-муалафак кулюбахум. Это те люди, которые, быть может, вредят мусульманам, но выплата им определенной суммы денег или может заставить их принять ислам, или, по крайней мере, удалить их вред исламу. Вот таким людям также выплачивается часть собранных денег на закят. Что касается закята родственникам, потомкам Мухаммада, то существуют хадисы, которые запрещают это делать. К чести Мухаммада, он запрещал отдавать себе какую-либо часть этого налога и ограничивался лишь трофеями, собранными во время походов. Четвертый столб ислама – это пост, саум Рамадан. Существует в исламе вот именно один обязательный пост – это пост целый месяц Рамадан. Что такое пост вообще в исламе? Это воздержание от еды, питья, половых отношений от рассвета до заката. Условиями для саума является исламское вероисповедание, зрелость, разум и мощь. Разрешается оставлять пост больным, путешествующим, пожилым, беременным, кормящим женщинам и женщинам, у которых проистекают месячные. Также существует и добровольный пост, саум татауа, так называемый. Есть саум татауа 6 дней Шаваля. Шаваль – это шестой лунный месяц. Существует хадис о том, что кто постился в Рамадан, а потом постился 6 дней Шаваля, то тот как будто пропастился весь свой век. Также одним из видов добровольного поста является пост 9 дня 12 месяца, так называемый день Арафа, о котором мы поговорим позже, когда мы будем говорить о хаджи. Также особо отмечается постом и так называемый Йом Ашура, день Ашура, который совершается 10 числа 1 месяца. А также по традиции постятся мусульмане день до и день после Ашура. Ашура известен в исламе как день избавления евреев от египетского ига, как можно сказать, как Пасха. Также мусульмане постятся и в 8-м месяце, Шабане. Ну, а также поощряется пост в 11, 12, 1, 7 лунный месяц. Это запретные месяцы, о которых мы с вами говорили в прошлой лекции. В течение недели поощряется пост в понедельник и в четверг. В течение же месяца поощряется пост любых трех дней. А вообще, по хадису Мухаммада, самым любимым для Аллаха постом был пост Дауда. Пророк Дауд постился в один день и не соблюдал пост другой. Последовательно. Последним столпом ислама является хадж, паломничество в Мекку, имеющее свою обрядовую схему и структуру. Совершается хадж в месяц Дзуль-Хиджа, 7, 13, 12 месяц луны. Предваряет хадж ихрам. Это желание и намерение посвятить себя Аллаху. Это особое состояние совершающего хадж, которое сопряжено с определенным обрядом. Во время ихрама, в состоянии ихрама, мусульманину запрещено охотиться, жениться, выходить замуж, облачаться в сшитое мужчинам и покрывать лица женщинам. Запрещается стрижка волос или ногтей, а также половое сношение. Из чего состоит ихрам? Прежде всего, он из облачения в одежду ихрама. Для мужчин это изар, ткань, которая покрывает нижнюю часть тела, и рида, часть ткани, которая лежит на левом плече. Женщины одевают обычные свои одежды, не покрывая лица и рук. Пройдя микат, это специальные места, обозначающие границу территории, внутрь которой верующие с разных концов света не могут пройти, не войдя в состояние храм. Мусульманин совершает молитву и произносит особое обращение к Аллаху, так называемое тальбия. «Вот я перед тобой, Господи, нет у тебя сотоварища. Вот я перед тобой, и воистину хвала тебе, милости и могущества. Нет у тебя сотоварища». С этого момента считается, что мусульманин вошел в состояние храма. В 7-й день Дзуль-Хиджа совершается первый обход вокруг Каабы. Паломники входят в мечеть, Масджид-аль-Харам, запретную мечеть, босыми с правой ноги через врата мира, Баб-ас-Салям, и следуют к черному камню. Они целуют его или касаются рукой. Обряд такбиль, целование черного камня. А затем подносят руку к губам и глазам истиля. В 7-й день Дзуль-Хиджа в запретной мечети читается проповедь, хутба, в которой говорится об обязанностях паломников, совершающих хадж. После этого начинается ас-сай, семикратный бег между холмами Сафа валь-Марва. После этого паломники направляются к священному колодцу Замзам и дважды берут из него воду. Сначала ее пьют, а затем обливают тело с головы до ног. Следует сказать, что ас-сай, этот семикратный бег, является воспоминанием как об истории Агари и Исмаила, так и об ниспослании на землю Адама и Евы в исламе. Считается, что оба этих события происходили именно в этой местности между холмами Сафа валь-Марва. На 9-й день в долине Арафа совершается центральный обряд хаджа – стояние у горы Арафат, укуф, так называемое. Оно начинается в полдень, сразу после прохождения солнцем точки зенита, и завершается перед его заходом. Здесь паломники слушают хутбу, проповедь, и совершают молитву, обращенную к Аллаху. «Здесь я служу тебе, Господи». Эта молитва читается многократно громким голосом. 7 числа Дуль-Хиджа, на следующий день, паломник держит путь в долину Мина, где бросает 7 камней, подобранных в Муздалифе, в последний из 3 столбов Джамарат аль-Акаба, символизирующих сатану, который, по преданию, преграждал путь Ибрагиму, когда он направлялся на молитву. Совершая этот обряд побивания камнями шайтана, мусульмане мысленно посвящают себя Аллаху и обещают приложить все усилия для изгнания бесов из своей жизни. В тот же день начинается Курбан-Байрам, Аид-эль-Адха. Совершив жертвоприношение, паломники обривают или коротко подстригают волосы, укорачивают бороды, а женщины отрезают прядь волос. Сбритые и постриженные волосы зачастую закапываются в долине Мина. После этого обряд хадж завершается обходом вокруг Каабы, таваф аль-вада. Также существуют 3 обряда, 3 вида совершения хаджа. В частности, ифрат, верующий входит в состояние ихрама с намерением совершения только одного хаджа. Таматто, когда верующий входит в состояние ихрама с целью совершения сначала умры, а вот после умры совершается хадж. Однако в состоянии таматто после умры состояние ихрама проходит, завершается. И 8 числа Дуль-Хиджа паломник обязан совершить вновь вступление в ихрам. А также есть 3 вариант, Киран, когда верующий соединяет вхождение в состояние ихрама, связанное с хаджем, с вхождением в состояние ихрама, связанное с умрой. То есть он начинает, он может начать с одного миката одновременно и хаджа умру. Может завершить умру, потом с того же миката начать хадж. По этому вопросу не существует единого мнения между представителями 4 правовых направлений ислама. Для совершения хаджа существует 3 условия. Это исламское вероисповедание, разум, а также свобода. Почему все эти, в своем большинстве, обрядовые предписания так важны для ислама? «Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись мне», говорит 56-й аят 51-й суры Корана. «Мы отправили каждому народу посланника, поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества», также говорит Аллах в другом месте Корана, в 36-м аяте 16-й суры. Ибн Кафир в толковании к этому аяту объясняет, смысл этого аята таков: Аллах создал рабов своих для того, чтобы те поклонялись Ему, не предавая Ему сотоварищей. Кто исполнил это, того наградит Аллах высшей наградой. Кто же ослушался, получит худшее из мучений. Того же мнения придерживаются и многие другие исламские богословы, такие как Ат-Табари, Ибн аль-Кайим ад-Джаузия. Жизнь человека дана исключительно для поклонения Богу. И это поклонение, сам смысл слово айбада, поклонение в исламе довольно банально. И выглядит так. Поклонение – это покорность и смирение перед Аллахом, выражающееся в следовании Его установлениям и отвержении запрещенного им, исключительно в форме, предписанной шариат. Истинным поклонением являются действия, включающие в себя решимость посвящения данного деяния Аллаху и выполнения его в соответствии с шариатом. Это является главным условием для абсолютно всех форм поклонения, включая все 4 столпа, связанные с обрядами ислама. Именно этими действиями, согласно Корану, Сунне, определяется посмертная участь человека. Каждая из этих форм поклонения записывается как отдельное благодеяние. И те, у кого на весах, по словам Корана, перевисит чаша добрых деяний, они и будут спасены. Аскетический путь мусульманина строится целиком на шариате и формах поклонения предписанной. И, как мы уже заметили, это в своем большинстве юридический аскетический путь. То есть не совершение их, так же, как и совершение, является юридическим фактом, который подразумевает ту или иную санкцию, то или иное действие. И поэтому сложно сказать, что аскетический путь христианина и мусульманина совпадают. Однако, единственное, что может быть уроком для нас в этом аскетическом делании ислама, это то, что мусульманин искренне старается посвятить свое деяние Аллаху. Пусть чисто в юридическом плане, пусть и в плане мысленном, не переживая состояние того поклонения, того переживания Бога, который испытывает при молитве христианин. Но именно это рвение, эта ревность о сохранении всех предписаний и заповедей Аллаха является все-таки завидным для нас примером, несмотря на категорическое несоответствие нашему вероучению. На этом мы с вами заканчиваем нашу беседу, посвященную пяти столпам ислама. В следующей нашей беседе мы с вами обсудим догматическое учение ислама о шести столпах веры и имана.